Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом Радио. Христос воскресе. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы начинаем нашу программу. Я с удовольствием представляю гостью. Сегодня у нас вместе с вами и с нами в этой студии певица Алина Крочева. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый Христос вечер. Воскресе. Христос воскресе.
Поистину воскресе. А как написано на вашей официальной страничке в одной из социальных сетей, Алина Крочева, молодая московская певица, стиль, в котором она работает, артистка определяет как кинематографичная поп-музыка. Оригинальный авторский материал реанимирует дух саундтреков 60-х годов и воссоздает атмосферу столичных танцплощадок эпохи оттепели. Красиво очень звучит, и... Я думаю, что, может быть, если вы слушаете соответствующие музыкальные сервисы, вы могли композицию Алины Крочевой, наши гости, слышать. Это действительно музыка времен оттепели. И это удивительно, потому что передо мной сидит красивая девушка, которая никак не могла не помнить, не знать 60-е годы. Конечно, у нас сейчас есть некоторый такой эмоциональный культурный откат в то время. И, кстати, это классно. Выходят книжки, звучит музыка. Видимо, что-то все-таки было в этом феномене оттепели такое, что заставляет к нему возвращаться спустя десятилетия, в том числе людей, которые никак в силу возраста не могли быть к этому причастны. Ну и, конечно, в связи с этим первый вопрос, а как вы познакомились с этим миром, почему он стал вашим?
Ох, на самом деле долгая и сложная история, и сама часто задаю себе этот вопрос. Вы сказали, что очень красивые слова, которыми я и моя команда описываем то, что мы делаем. Я хочу еще добавить, что это слова, которые рождают в глазах, в голове, в умах сразу очень определенную картинку. Это картинка старой Москвы, старых улочек, бульваров, таких песочных домов, залитых светом, может быть, рассветным каким-то бульваров. Очень светлое.
Москва июльского дождя,
да,
и я шагаю по Москве.
Да, я шагаю по Москве, да, отритопля на Плющихе.
Тритополя, конечно.
Вот, поэтому мы говорим, что это кинематографичная поп-музыка, ни в коем случае не имея в виду, что это музыка саундтречная, а скорее подразумевая, что это музыка, которая рождает во воображении очень добрую, светлую и нежную картину. Для кого-то это картинка воспоминания, для кого-то это картинка мечта, как для меня. Потому что, конечно, я не жила в 60-е, не могу знать, как на самом деле там было. Но что-то...
По-всякому.
Да, да, это правда. Но что-то подсказывает мне, что это во многом было время более наивное, чем сегодня. И более нежное, и более доброе, более светлое. И я позволяю себе и своим слушателям, может быть, где-то обманываться, забывать о каких-то сложностях, но растворяться в этих флюидах оттепели и вспоминать самое лучшее, что мы можем взять из того времени.
Знаете, мне кажется, что все это безусловно так. Просто сейчас, когда мы живем в таком глобальном мире информационного пространства, когда записанный и вышедший 2 дня назад альбом где-нибудь в Калифорнии тут же доступен на всех площадках возможных, официальных, музыкальных. И для нас нет никаких преград музыкальных со всем миром. А 60-е годы, конец 50-х, вторая половина 50-х, первая половина 60-х, это был период, когда упал... Можно много говорить про саму оттепель, про то, что это такое, но вдруг... Люди массово стали получать музыку из другого мира, которая в том числе звучала здесь, которая записывалась здесь, рождалась здесь, но она уже была созвучна тому, что происходило по ту сторону занавеса. И вот это, наверное, было настолько ярко, что выдержало проверку десятилетиями и находит свое переосмысление уже и в наше время, и сейчас.
Это вообще было время очень объединяющее, на мой взгляд, потому что ведь наша популярная музыка в то время была гораздо более в контексте общемировом культурном, чем сегодня, на мой взгляд. И это же невероятные композиторы и поэты-песенники. И я горжусь своей причастностью к этой музыке и горжусь очень тем, что мы на связи с наследниками этих мэтров, и мы обсуждаем обсуждаем, как это наследие приумножать, как его сохранять, как действительно, может быть, где-то его освежить, где-то сделать более динамичным, но при этом отнестись бережно, чтобы сегодняшнее поколение могло воспринять уже в контексте современного звучания эту музыку и это наследие. И у меня недавно вышел альбом, который
совсем
называется...
Недавно.
Совсем недавно, буквально месяц назад, он называется «Будь со мною нежным». Называется он так по заглавной композиции. Это наша версия песни Леонида Утесова «Будь со мною строгой».
То есть вы вот так обыгрываете песни?
Да, я эту песню пою от женского лица, я поменяла там лирического героя с разрешения наследницы автора слов Игоря Давыдовича Шоферана. И эта песня одна из заглавных песен, в принципе, в моем творчестве, и она же стала открывающей песней мини-альбома посвящению 60-м, который полностью состоит из песен, найденных мной на старых виниловых пластинках.
То есть ничего нового в плане текстов и музыки нет?
В этом альбоме нет. Этот альбом полностью моя дань и восхищение, преклонение, огромная благодарность за музыку моих бабушек, бабушек, дедушек, музыку чьих-то родителей, музыку. Я с помощью этого альбома, этой музыки протягиваю ниточку из 60-х, из 70-х, немножко из 50-х, ниточку сквозь поколения, и мне очень нравится выступать с такой, как мне кажется, благородной миссией.
У меня было так, я, будучи маленьким, естественно, у бабушки лежало очень много разных пластинок того времени. Это всевозможные ВИА, это музыка стран соцлагеря. И мне это казалось все, что может интересовать там 12-летнего подростка, ребенка еще. Ну, конечно же, это тогда волна рок-музыки российской, позднесоветской, зарубежной, все, что там тогда становилось, очень много. И мне казалось, что ну что это вот за мусор такой, которому место на помойке наверняка. Но потом прошли годы, я бережно перевез эти пластинки к себе, и теперь иногда завожу их, ставлю, слушаю, понимаю, причем вслушиваюсь там, сравниваю, как это звучало с известными уже тогда рок-группами того же времени, западными. Ведь все-таки это во многом переосмысливалась и та культура. А как это звучало интересно с точки зрения музыки, гитарных проигрышей, слов, записи. И вдруг оказывается, что это действительно целый пласт такой забытый, к сожалению, несмотря на то, что кто-то из этих исполнителей, слава богу, жив и выступает. Но пласт действительно забыт. Вот благодаря вам он потихоньку возрождается. Вы когда сказали про старые пластинки, вы же тоже с ними как-то встретились? Это же было дома наверняка.
Это было тоже у бабушки. И действительно, да, моя бабушка — это первый мой слушатель. Бабушку зовут, кстати говоря, Вера. И она живет на окраине Москвы. Я к ней приезжаю сегодня, и мы обсуждаем, потому что мне важно ее мнение, потому что именно бабушка привела мне любовь к винилу. У нее в комнате было два таких места силы. Это была радиола, где заводились пластинки на 78 оборотов, и это были полки с книгами. А посередине лежал ковер. И в принципе весь мой досуг он происходил вот либо с одной стороны, в одном углу ковра, либо в другом углу ковра. И, конечно, да, мы с ней заводили пластинки Лидии Клемент, Вадима Мулермана, Анны Герман. И пару лет назад я эти пластинки с дачи у бабушки забрала, поскольку у них виниловый проигрыватель сломался, да и сложно им за ними ухаживать, за такой коллекцией. А я все это бережно храню и действительно ставлю. Я их даже почистила, помыла, в общем-то. И они составляют большую часть моей коллекции, потому что я собираю винил и в путешествиях привожу всегда пластинки 60-х, и не только российские, но и зарубежные.
Даже иногда становится обидно. В Белграде на одной из центральных улиц есть такой вечный развал грампластинок, куда многие съезжаются, покупают. Там действительно попадаются какие-то интересные шедевры, очень редкие малотиражные пластинки знаменитых исполнителей, которые стоят, ну, по сербским меркам достаточно дорого. И там лежит просто десятками, сотнями, то и тысячами пластинки исполнителей, и как советские, так и вот соцлагеря, соцстран. которые не стоят вообще ничего, ну, там, на наши деньги, может быть, 50, 70, 100 рублей. И я понимаю, что это тоже своеобразная ценность, что они рано или поздно найдут своего слушателя, потому что эта культура, она рано или поздно все равно, может быть, не массово, но вернется. И это тоже станет достоянием.
Да, я с горечью узнаю сейчас, что многие используют виниловые пластинки как декор. Покупают пластинки, не имея, на самом деле, проигрывателя.
Только в кафе полно.
Да, да, да. И это очень жаль, и я всегда не упускаю возможности рассказать, что на самом деле самая живая музыка звучит на пластинках. Абсолютно разное звучание. Вот есть исполнители, которых невозможно слушать в цифре. Например, есть в моей программе и на альбоме, который вышел, песня «Саша». Это песня Изабеллы Юрьевой. Она в ее исполнении звучала как романс. Мы с коллективом ее освежили, преобразили ее в твист.
Очень интересно. Я с трудом представляю Изабеллу Юрьеву, переделанную в твист.
Вот, представляете, а это одна из наших таких, из самых хитов-боевиков на концертах. Даже я не разделяю так любовь к этой песне, как ее любят мои слушатели.
Но мы сейчас как раз должны послушать песню. У нас в гостях Алина Крочева, певица, а песня называется «Плюшевый пес». Все верно?
Да, это мой дебютный релиз. Песня авторская, она не из советского времени, но абсолютно вот в духе оттепели, разделяя эстетику нежной, доброй музыки, светлой музыки. Песня «Плюшевый пес».
А слова и музыка ваши?
Нет. Слова и музыка рождены в недрах группы.
Понятно. Коллективное творчество. И «Плюшевый пес» Алина Крочева на радио «Вера».
Кто не знает, как нелегко, когда любовь далеко, и вообще дело к осени. За окошком плюшевый пес сидит, решает вопрос, почему его бросили. Дождь пойдет, обязательно будет внимательней впредь эта девочка. Ты вини не меня, я не она, на первый взгляд, где ты, там и я, но у тебя нет шансов. Дождь или снег, не ты ли мой человек, не тебя ли искала я? Пусть мне скажет плюшевый пес, что правда, что не всерьез, все развеет сомнения. Где тебя я оставила, плакать заставила глупые правила? Ты вини не меня, я не она, на первый взгляд, где ты, там и я, но у тебя нет шанса. Кто не знает, как нелегко, когда любовь далеко, и вообще дело к осени. За окошком плюшевый пес сидит, решает вопрос, почему его бросили. Дождь пойдет, обязательно будет внимательней впредь эта девочка. Ты вини не меня, я не она, на первый взгляд, где ты, там и я, но у тебя нет шансов. Ты вини не меня, я не она, на первый взгляд, где ты, там и я, но у тебя нет шанса.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алина Крочева, московская певица, сегодня в гостях у «Светлого радио». Ну, вы сами слышали, замечательная музыка. И кто скажет, что это написано в наше время, а не 50 лет назад? Чем-то очень отдаленно, вот сейчас последний куплет доигрывал. Что-то мне неуловимо напомнило мою кристаллинскую.
Большое мое вдохновение, да, огромное. Моя кристаллинская музыка моего детства. Конечно же, одна из певиц, пластинки которой были в бабушкиной коллекции и сейчас в моей.
Я ее заново в свое время для себя открыл лет 10 назад, когда... она для меня была достаточно эстрадной певицей, но когда я услышал их совместную с Тривердиевым «У тебя такие глаза», это совершенно перевернуло мое представление о том, какой может быть музыка того времени. У меня Тривердиев моментально стал одним... Ну, и до этого как-то, он постоянно звучал естественно, Михаил Тривердиев, но... Тут я просто начал слушать, кристаллинскую тоже, и вот у меня сложился образ действительно такой мировой величины.
«У тебя такие глаза», песня совершенно психоделическая. Честно сказать, когда я ее услышала впервые, я не поверила, что эта песня оригинальная того времени. Мне казалось, что это невозможно просто, но в который раз, да, показывает какие-то грани того времени, о которых сегодня уже многие позабыли. И Тривердиев, конечно, невероятный композитор. Я слушаю много, часто, и могу приоткрыть завесу тайны, что сейчас готовим песню, надеюсь выпустить ее осенью. Эта песня «Ты не печалься». Как раз-таки Майя Кристаллинская ее исполняла, Михаил Тривердиев — композитор, и огромное удовольствие было на самом деле общаться с наследниками Тривердиева. Просто чувствуешь живое дыхание истории, когда общаешься с людьми, продолжающими дело своих мужей, своих отцов, братьев, может быть, какие-то наследники. Казалось бы, термин такой довольно холодный и расчетливый, но это невероятное удовольствие и большая моя гордость, что мы делаем это все с коллективом. Не скажу, что в сотрудничестве, но во всяком случае в диалоге с наследниками авторов и композиторов.
А с чего все начиналось? Ведь можно было просто слушать пластинки, лежать в разных углах ковра и пойти совершенно по другому пути. Продолжать просто слушать пластинки.
Да, понимаете, в какой-то момент я росла и перестала помещаться на бабушкином ковре. Вот, и настало время мне учиться, и я уехала учиться в Великобританию. И на самом деле долгое время шла по совершенно другому пути, который был связан с искусством, но в другом ключе. Я искусствовед по образованию, и я планировала заниматься торгами. Торгами, русским искусством, русским авангардом. Хотела быть европейского уровня консультантом по искусству.
То есть вы специалист по авангарду, русскому авангарду?
На самом деле нет. На самом деле я сейчас уже с трудом отвечаю на вопросы, связанные с искусством, профессиональные, потому что время все-таки идет, и сегодня для меня это хобби. Но многие мои подруги прекрасно себя чувствуют в этой профессии, все успешные в своем деле, и я часто прилетаю их навестить и за компанию посмотреть, присутствовать на каких-то торгах. Но, в принципе, я думала, что и мое будущее будет связано с таким вот меценатством в сфере русского искусства. А потом в какой-то момент в Лондоне меня пригласили сняться в клипе и сыграть там, в принципе, роль самой себя. Девушки, которой нравится петь и которая вот просто всю жизнь как бы поет, на мурлыке вот что-то себе. Клип снимала моя одноклассница, которая училась на режиссуре. Ей нужно было дипломную работу защитить. Ее брат написал музыку, ее однокурсница играла на скрипке. В общем, такой между собойчик студенческий.
Ну, это русский или английский?
Было на английском.
Нет, все
участники были, 50 на 50.
А, понятно.
Вот. Клип этот снимался на одной из лондонских крыш другой нашей знакомой. И такой он был атмосферный. Что-то во мне в этот момент включилось, что, может быть, можно не только на ковре-то слушать и не только в душе петь, но и, в общем-то, попробовать на более высокий уровень вывести свою мечту. Во всяком случае, попытаться. И первым таким звоночком стал концерт в московском культовом клубе B2, который я успела застать на Маяковской. Это был концерт открытия музыкального лейбла Joy Music Group.
Мы все его успели застать когда-то.
Да. И это был еще концерт таким случайным составом, но сегодня я понимаю, что состав был совершенно гениальный. Например, на барабанах был Давид Кибучава, за клавишами был Алексей Подымкин, высокого очень уровня московские музыканты.
В B2, я помню, был второй этаж, где очень часто играли джаз.
То есть, это была основная сцена В2, более того.
Вот сейчас я плохо
четвертый, помню. По-моему, четвертый этаж.
А сейчас наш звукорежиссер Саша подсказывает, что там. А на третьем этаже все мясо, да. Нет, это вот я уже плохо помню. Я только помню, что там могли параллельно два концерта идти. Например, там, не знаю, какие-нибудь условно ночные снайперы на первом и какой-нибудь очень классный ночной снайпер. Тоже, конечно, хорошо, естественно, но это два разных мира. А на первом этаже Диана Арбенина, на втором этаже классический джаз.
Это было невероятное место, да. Но у нас был такой... Это был сборный концерт, поэтому у меня там был небольшой сет, но он вселил в меня уверенность, что действительно есть путь и есть куда его развивать. Мне оставалось еще несколько лет обучения, и я занималась музыкой в Москве. Поскольку в Москве нашелся такой путь, я занималась наездами, то есть я училась, сдавала какие-то экзамены. При любой возможности я прилетала в Москву.
А давно это было?
Это было в 13-м году. 13-14 год.
В 13-м году Б2 еще был?
Представляете? Он вскоре после этого закрылся. Надеюсь, это не связано с моим концертом. Вот. И потом я вернулась в Москву и решила, что нужно мне поучиться. Я, в принципе, такой человек основательный, академичный. И я поступила в московскую бизнес-школу RMA, где есть направление музыкального менеджмента.
Вы все равно пытались не сама прийти к микрофону, а вот как-то привести других, видимо.
Нет, на самом деле я просто не знаю, какое я на вас произвожу впечатление, но я довольно наивная. Поэтому я просто думала, что я пойду, и меня всему научат.
И вокалу.
Нет, вокалом я занимаюсь вот еще с тех пор, как случился стихийный Б2, я занимаюсь с педагогом Еленой Кузнецовой. Это педагог вокальный и даже более того вокальный продюсер, человек, который отвечает за то, чтобы артист не просто открывал рот и попадал в ноты, но нес какую-то свою идею. И я ей очень благодарна за то, что в поиске этой идеи мы с ней вместе пришли к той музыке, которая звучит у меня внутри. Вот это добрая музыка 60-х, добрая музыка оттепели. Ну, а если не оттепели, то хотя бы мелодичные, светлые песни сегодняшнего дня.
А кто на вас влияет из других направлений и из другого времени?
На самом деле я довольно открыта в плане изучения, но есть музыка, которую я слушаю с удовольствием, а есть музыка, которую я заставляю себя слушать с какими-то целями, например, образовательными. Но с удивлением открываю для себя такой момент, люблю о нем говорить, что есть большая разница между тем, как это слушать пластинки на виниле и слушать музыку в цифре. Потому что на виниле очень сложно переключить. Ну, можно, конечно, пытаться переставлять иголку.
И попасть нужно.
Нужно стоять у проигрывателя. Это гораздо сложнее, чем нажать на кнопку «Следующее» на каком-то устройстве. И вот когда такой возможности переключить не возникает, ты вынужден, как слушатель, с артистом пройти тот путь, который был запланирован. И он не всегда приятный. Он не всегда доставляет удовольствие. Что-то может откровенно раздражать. Но если все-таки где-то перетерпеть, где-то подождать и дать себе время воспринять то, что тебе приготовлено этой пластинкой, у тебя будет более полное впечатление. Оно запомнится, и ты поймешь, зачем это было нужно. Такая, даже можно сказать, жизненная философия, что-то, что нельзя перемотать.
Это очень интересная тема, я предлагаю о ней подробнее поговорить буквально через несколько минут, потому что сейчас время песни, потом небольшой перерыв, и дальше мы продолжим беседовать с московской певицей Алиной Крочевой. Слушаем мы композицию, которая называется «Если б не было в мире влюбленных». Пару слов.
Эта композиция очень-очень незаслуженно забытой советской певицы Лидии Клемент. У нее судьба абсолютно в духе 60-х, очень трагичная, очень скорая, скоропостижная, скажем так, жизнь, но совершенно невероятные нежные песни, пронизанные трогательным и очень-очень искренним вокалом. Песня «Если б не было в мире влюбленных».
Да, я смотрю, я, честно говоря, про Лидию Клемент-то, пожалуй, практически ничего и не знаю. 26 лет всего
да,
было моей
да,
смерти.
Да. А если послушать песни, совершенно невозможно представить, что такая молодая девушка поет. Говорю я, которые всегда говорят то же самое.
Давайте слушать, если б не было в мире влюбленных.
Если б не было в мире влюблённых, значит, не было бы дальних дорог. И полей августовских росой опоён, и разлук, и надежд, и тревог. Утром не пели бы птицы, никогда, никогда, никогда. Ночь погасила бы в небе зорницы навсегда. Навсегда, навсегда. Если б не было в мире влюблённых, значит, не было бы дымных костров. Почтальоны бы в сумках своих запылённых не носили бы ласковых слов. Сердце бы так не стучало. Никогда, никогда, никогда вдаль поезда ходили б с вокзалов навсегда, навсегда, навсегда. Значит, не было бы звонкой весны, только желтыми были бы листья у кленов, только грустными девичьи сны. Песенкой грусть не измерить. Никогда, никогда, никогда. Слышишь, не верю я в это, не верю, ты придешь навсегда. Навсегда ты придешь навсегда.
Светлый вечер. На радио «Вера».